Деяния, открывайте, пожалуйста, 21 глава. Мы сегодня, проповедь называется «Провожали все». Проповедь называется «Провожали все». 21 глава Деяния, с 1 по 6 стих. Когда же это вот Павел заканчивает третье миссионерское путешествие в Рим, он плывет с сотрудниками своими, помощниками. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямым путем пришли в Кос, на другой день в Родос, а оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, зашли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало выгрузить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами, с детьми даже, за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. Итак, заканчивается третье миссионерское путешествие. Павел спешит в Иерусалим к празднику. Он хотел проповедовать там среди своих сородичей. Вот. И он остановился в Тире. По пути они плыли, остановились в Тире на 7 дней. И здесь такое немножко, может быть, трудное для понятия. По внушению Духу говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. И может создаться такое впечатление, что Дух Святой говорит Павлу, не ходи в Иерусалим, а Павел как будто не повинуется. Но на самом деле это не надо так понимать, потому что вот чуть дальше в 21 главе мы будем изучать, и мы увидим более подробно, что, как это все объясняется. Забегая вперед, я скажу, это такая ситуация, когда Бог что-то открывает трудное, а человек как бы говорит, ну, будь милостив в себе. Вот наподобие того, как Петр сказал Иисусу, когда Иисус сказал про страдания, смерть, Петр ему сказал. То есть это было откровение от Духа Святого, но то, что Петр говорит, побереги себе, это не было от Духа. А вот то, что это было откровение от Духа. И вот примерно так же люди, Дух говорил, что будут гонения. И люди как бы из этого доброго сердца, как бы человеческого доброго сердца, они говорили Павлу, не надо, не надо. То есть Дух открывал, как будет тяжело, и люди, конечно, хотели сохранить Павла. Мы чуть дальше об этом поговорим. Теперь смотрите, 5 стих. Значит, когда все это закончилось, 7 дней, нас провожали все с женами и детьми даже за город. Лука это отметил. Все провожали с женами и с детьми. За город, даже за город они пошли. То есть все, вот эта церковь была Тир. Тир был такой языческий город. Мы про эту церковь мало что знаем, но мы видим, какие сердца, какое воодушевление у этих христиан. Они Павла не знали, Павел их не знал. 7 дней они только пробыли вместе. Такое воодушевление, мы пойдем провожать. Жена говорит, я тоже хочу. Муж ей говорит, не надо, что тут с маленьким ребенком 2,5 километра, мы сами сходим. Нет, я пойду, я возьму детей. И вся церковь с женщинами, с детьми, все пошли провожать. И видите, какое воодушевление у этой мало нам известной церкви. Какое воодушевление, какой пример для нас все. Не просто несколько человек, все пошли провожать Павла. Это было не обязательно делать. Могли лидеры пойти, мог бы один человек пойти, а тут пошли и жены, и женщины. Это было воодушевление. Это было воодушевление вот этих вот верующих. Какая поддержка была это для Павла, представьте. Павел нуждался в этом. Например, когда Павел там в 28 главе Деяния приближался в Рим, мы там читаем в 14 и 15 стихе, нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, и потом пошли в Рим. Тоже братья просят, останься, останься. А потом 15 стих. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Он шел в Рим. Павел, у него были переживания, и когда он увидел, что эти христиане вышли издалека, столько прошли и их встретили, он ободрился, возблагодарил Бога и ободрился. Павлу нужно было ободрение, и он ободрился. увидев вот это воодушевление там, и мы можем подразумевать, понимать, что Лука здесь это не случайно записывает, для Павла это тоже была поддержка, увидеть вот это воодушевление вот этой небольшой церкви. Вся церковь, вся церковь, вся церковь, братья и сестры, вот мы собираемся, или вживую мы собирались, или вот в Zoom мы собираемся, и как здорово, когда вот, допустим, Zoom закончился, или церковь закончилась, люди не разбегаются, а остаются. И остаются для общения. Видно, что людям интересно, хочется быть друг с другом. Это семья для них. Они говорят о разных вещах, о духовных или о пустяках, но им хочется быть вместе. Есть такое воодушевление, остаться там, чай попить, пообедать, вместе не хотят. Есть люди, которые сразу убегают. Пастор, спасибо, хорошая проповедь, пока. И в Зуме то же самое. Люди остаются, общаются, потом, когда уже все закончилось, вот такое воодушевление, оно вдохновляет. Оно вдохновляет меня, оно вдохновляет друг друга. И вот эта церковь, она показала такое воодушевление, и она поддержала, конечно, Павла в его скорбном пути в Иерусалим, в его желании еще смелее проповедовать Евангелие благодати всем. Это его, конечно, поддержало вот такое воодушевление, братья и сестры. Если у нас такое воодушевление о Слове Божьем, если у нас такое воодушевление о собрании Божьем, о служителях Божьих, об Иисусе Христе, или как-то все вот стало это формально, сходил, послушал, ушел. Следующее воскресенье сходил, услышал, пошел. Вроде бы в Бога верю, но есть воодушевление, есть вот эта вот радость, понимаете? Потому что когда есть любовь ко Христу, есть любовь и к церкви, и к братству, к общению. Это просто всегда такое бывает. Должно быть вот это у нас воодушевление все, не просто какая-то группа, а все. Братья и сестры, вы относитесь к этим всем. Есть ли у всех у нас это воодушевление? Если мы имеем воодушевление по отношению к Богу, которого мы не видим, но нет у нас воодушевления о брате, которого мы видим, то как-то не так. Апостол Иоанн в 1 Иоанна говорит, 4 глава, 20 стих. Петр говорит, братство любите. Или другими словами, имейте воодушевление приходить в церковь, в собрание, воодушевление приходить в Зуме, пообщаться, послушать Слово Божие, потом просто пообщаться, да. Все проводили, все, даже с женами, с маленькими детьми. А как часто бывает, о, все, у меня маленький ребенок, ну как я его туда понесу, в это большое собрание, дорога, это все неудобно. А вот эти вот христиане, было такое воодушевление. И жен взяли своих, и детей, и все пошли, все пошли. О чем они думали? Куда они тащат этих маленьких детей? Да вы что, зачем это нужно? А это любовь к Богу. Это любовь к служителям, это любовь к церкви, воодушевление. Они получили назидание от Бога, они были укорены в благодати, наверняка через проповеди Павла. И они были вдохновлены вот этой любовью Божьей, и они до самого конца ходили и провожали. И Лука это отметил, Лука это написал даже за город, все, даже за город. Воодушевление для нашего Господа Иисуса, воодушевление ради Его тела, церкви, нашего собрания, воодушевление ради вот этих собраний временных, надеюсь, скоро закончено, в интернете, в Зуме, братья, сестры, воодушевление, что случилось с нами, где эта первая любовь, где это воодушевление. Иисус нас не подвел, Его любовь, Его действие, Его сила не сократилась ни как что-то с нашими сердцами, куда-то они прилепляются, не туда, о чем-то, не о том они думают, не к тому они стремятся, какое-то разделенное, наверное, сердце. Пусть Дух Святой обличает, Иисус любит, но Его очи, они как огненные, они пронзают, и Слово Божие, оно пронзает, от Него никуда не скрыться. Дальше, с 7 по 9 стих. «Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где приветствовав братьев, пробыли у них один день. На другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из семи диаконов, остались у него. У него было четыре дочери, девицы, пророчествующие. Значит, Филипп – это не апостол, а вот один из семи диаконов, которых, помните, выбрали, вместе с Стефаном там еще был, их выбрали, чтобы они заботились о столах, другим словам, помогали нуждающимся вдовам, вот, распределением материальной помощи. Они были изведаны, испытаны, наполнены Духом Святым. Филиппа там помолились, избрали. И Филипп – это тот, который проповедовал этому эфиопскому чиновнику. И тот, помните, тот читал по пути домой книгу Исаии, «Разумеешь, не разумею», и он ему объяснил. Тот покаялся, крестился там же, и потом Дух Святой взял и перенес чудным образом Филиппа в другое место. Там Филипп пошел в Самарию еще, проповедовал. По тем временам это было тоже такое рискованное предприятие в Самарии проповедовать. Но там тоже покаяние, тоже чудеса. Вот. И он так вот там сказано, что пока он не пришел, Филипп, в Кесарию. Вот. И вот Филипп, он был диаконом, да, был служителем, но Бог его могущественно использовал. Бог его использовал. Его жизнь была наполнена вот этого вдохновения, воодушевления, и он служил с этим Господу вот, в Иудее и в Самарии. Он поставил служение на первое место. Он поставил поиски Царства Божьего на первое место. И смотрите, он не постыжен. В конце его жизни у него есть дом, наверное, большой дом, раз он мог принять Павла и его соратников, а там не только Лука было, там еще несколько человек было, то есть солидная компания, он их принял, вот, то есть у него семья, у него дом, у него устроена жизнь, и самое интересное, для любого родителя очень самая большая радость, когда дети ходят в истине, у него четыре дочери вот эти, навсегда или временно, они отложили вот этот вопрос брака, и они тоже служат Господу, и четыре, все четыре пророчествуют, так Бог их использует. Представляете, какая радость, благословение было для Филиппа, что его дети, они тоже продолжают, Бог их использует, и вот эти дочери, они имели вот такой потрясающий для церкви дар пророчества, они пророчествовали, да, женщины тоже могут быть пророками и в Ветхом, и в Новом Завете. И вот так вот, такая благословенная семья, да, у Филиппа. И вот это пример, ищите царство, остальное все приложит. Он искал царство, и все к нему приложилось. Он не живет в какой-то лачуге, там хлеб и вода. Все нормально, Бог ему благословил, но потому что у него самое главное было не просто карьеру, не просто обустроить свою жизнь, там, дом построить, дерево посадить, искать Царство Божие. И Бог его благословил. Бог его благословил. Очень радостно это видеть, как Бог работал через Филиппа. И это поддержка для нас. Искать Царство Божие, остальное все приложится. Иисус это сказал. Иисус это сказал, братья и сестры. Можно постараться, конечно, самому все наладить, а потом посвятить себя Господу. Но это так. Это и есть вот это вот искушение. И лукавство века сего и обольщение. Вот так вот думать. У него, у Филиппа, как говорится, все слава Богу. Потому что он Бога на первое место поставил. Будем искать Царство Божие прежде всего. Аминь. Филипп по-прежнему служит Богу. Тогда он был таким большим евангелистом. Чудеса, такие евангелизационные кампании у него были. Сейчас он просто дома и принимает вот этих вот гостей. Павла. Для Павла это была поддержка пообщаться с Филиппом, для Филиппа это была поддержка, для дочерей это было вдохновение, все, вот такое хорошее общение. И Филипп вот просто так служит своим домом. Он продолжает служить Христу, тогда он ходил, там его даже переносили, там ангел переносил от одного места в другое. Здесь он просто как бы сказать, не чудным, а каким-то естественным путем, но он тоже служит Христу, у него тоже воодушевление, оно не пропало со временем. Иногда так бывает, человек послужил очень хорошо много, а потом раз, и как-то у него воодушевление пропало, и у него как бы вроде нет большого дела, ну и... А вот у Филиппа сейчас как будто нету большого дела, как раньше было, но он по-прежнему ищет царство даже вот в этом. И, конечно, для Павла это была большая поддержка у этого евангелиста остановиться. Мы знаем, что друга этого евангелиста Филиппа, Стефана, ну, мы помним, да, Павел, он, когда был Савлом, он осудил на смерть и одобрял смерть, да, то есть было им о чем-то там поговорить. Интересно это было, да? Такая вот встреча. Филипп своим домом послужил. С 10 по 14 стих. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришли из Иудеи некто пророк по имени Агав, и, войдя к нам, взяв пояс Павла и связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужи, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плачете, сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И 14 стих. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня». Вот здесь вот, представляете, как это было. Этот пророк Агав, он там же, они разделись, положили свои вещи, и он, Агав, не знал, чей это пояс. Но он сказал, вот чей это пояс, вот так с ним, случится, да. Но потом всем понятно стало, что это пояс Павла. То есть вот это пророчество было интересно, то, что пророк как бы был проверен тоже. Не просто он там, Павел, понятно, тебе тяжело будет. Он не знал, чем пояс, но он сказал вот такую истину, о чем, в принципе, Дух и раньше говорил и самому Павлу, и другим людям. Вот такое было как бы доказательство того, что Агав действительно пророк. И вот, вот эта вот ситуация, она более подробнее, и она объясняет, почему нельзя сказать, что Павел шел против Духа Святого. Вот как будто, когда мы читаем 4 стих, там может как будто показаться. Но вот здесь вот подробно мы видим, что на самом деле это не так объясняется. В Деяниям 19:21 Павел положил в Духе идти в Иерусалим. То есть это не было легкомысленно. Это Павел молился, и он чувствовал, что Дух его ведет идти в Иерусалим. То есть это было обдуманное решение. Он торопится, хочет успеть к Дню Пятидесятницы. В Иерусалим специально в Эфесе не остался надолго, только там лидеров собрал. У него это целенаправленно. И Павел легкомысленно не поступал, то нет, туда. Он так не делал, да. Он взвешивал все эти свои поступки, он постоянно искал Бога. И поэтому можно сказать, что это Дух его направлял в Иерусалим. Потом Деяние 20:22, «Я по влечению Духа иду в Иерусалим», он там тоже говорит, да. Потом Деяние 21:14, «Да будет воля Господня», они здесь сказали. То есть они поняли, что, да, это воля Господня. Непонятно, свяжут как, что, да, Бог знает лучше. Деяние 9:16, и Иисус сказал про будущего Павла, «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Вот Дух Святой и показывает Павлу, сколько ему предстоит пострадать за имя Иисуса Христа. Потому что Павел, он очень многим принес страдания, когда был молод, ревностный был он, ревнитель закона, и подавал свой голос на убиение верующих, гнал их, изгонял, терзал, и очень плохих, постыдных вещей он сделал по отношению к телу Христову, да, и вот он теперь страдает за имя Иисуса. Бог предупреждал, чтобы Павел был морально готов к этому. Бог предупреждал. И Иисус предупреждает нас тоже. Например, Иоанна 16:33 говорится, «В мире будете иметь скорбь». «В мире будете иметь скорбь». «Мужайтесь, я победил мир». «Имейте во мне мир», но в мире мы будем иметь скорбь. Мы живем в мире, да, мы живем в мире. Мы будем иметь скорбь. Это не что-то, какое-то странное приключение. Иисус нас предупреждал. Мы будем иметь скорбь. Мы предупреждены. Давайте теперь также откроем Матфея 24 глава. Иисус тоже здесь. Их много, но вот несколько предупреждений. Особенно вот в связи с этой всей ситуацией. Нам нужно понять, что нас предупреждали. 24 глава, или вспомнить. 24 глава Матфея 6 по 7 стих. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Надлежит всему тому быть. Надлежит, надлежит, надлежит. Но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, будут глады и моры», то есть моры – это вот эпидемии, пандемии, «землетрясения по местам», может, за этой пандемией не заметили, там в Америке были такие интересные землетрясения, необычные, непредвиденные. Вот. Землетрясения по местам. Все же это начало болезни, тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. О, вот так, такое предупреждение. И потом дальше, с 10 по 14, тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевшись до конца, спасется. Это же не только для апостолов, это предупреждение, это же для всех нас, да? То есть гораздо о более тяжелых вещах, но Иисус нас предупреждал, чтобы мы были готовы, чтобы мы не поколебались, чтобы мы поняли, все нормально, этому надлежит быть, надо набраться терпения, набраться вот этих вот масла в этом сосуде, ждать, терпеть, потому что в конце концов претерпевший, он обязательно спасется, просто набраться на терпение. В конце концов, Бог все сделает красивым. Эти страдания, они тяжелые, но они временные, надо смотреть на конец, набраться терпения, набраться веры, увещевать друг друга, не оставлять собрания, каждый день пребывать в слове, в молитве, в общении с друг с другом, поддерживать это вдохновение, чтобы вдохновение и воодушевление по поводу Иисуса было, а не по поводу каких-то других мирских вещей. А иногда эти мирские вещи, они начинают как бы нам давать больше воодушевления, а христианство становится таким религией, ну как бы, ну да, как бы, религию надо там сохранить, как в песне поется, но, а где же первая любовь, да, то есть у нас не религия, у нас взаимоотношения, то есть быть внимательным к этим тенденциям в нашем сердце. Иисус предупреждал, братья и сестры, откуда мы знаем, вот как завтра будет, да, вот мы думаем, может быть, там, вот там, там закончится это, но мы же не знаем, по сути дела, вдруг будет хуже, да, Иисус нас предупреждал, поэтому морально надо быть готовым. Иисус с нами, вот это самая наша главная поддержка. Не то, что не будет скорби, а то, что Иисус с нами, в Нем мы победители. Вот, вот эта вот зрелая вера, вот эта вот бодрость у нее, так смотреть. Иисус нас предупреждает. Услышите, там, восстанет, начало болезни. Это еще не конец, это еще не конец. Набраться терпения. Да будет воля Господня. Возвращаемся в Деяния, они там сказали. 14 стих, да будет воля Господня. Им трудно это было. Они любили Павла, а им не хотелось терять Павла, ефесянам не хотелось терять Павла, тирянам не хотелось этого расставания. Но Божья воля, она лучше. Да будет воля Господа, да будет воля Господа. Вот так вот я после всех этих своих внутренних борений должен сказать, в этом есть мудрость, в этом есть бодрствование. Да будет воля Господня, как бы там ни было, да будет воля Господня. Вот как Иисус в Гефсимании сказал, вот как Павел там сказал, где в Кесарии, может наступать такой момент, и нам нужно будет тоже выбрать, да будет воля Господня в моей жизни. С 15 по 16. «После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому Мнасону Киприоту, давнему ученику, у которого можно было бы нам жить». Давний ученик, то есть он давно начал, то есть он, говоря, он начал в 90-х и по-прежнему продолжает, потому что мы знаем, не все в 90-х, кто начал, они продолжают. Вот это хорошо, когда человек начал и он продолжает, потому что важно начать и продолжать. И он был надежный человек, и у него можно было поселить большую компанию. Вот. И Мнасон он принял, он вообще из Кипра был, но вот оказался здесь и принимает там Павел, Лука, там еще человека два или три было, вот такую компанию. Он принимает, чтобы они могли там пожить. Мнасон послужил тоже делу распространения Евангелия. Мнасон. Мы ничего про него особенно не знаем. Но вот он как этот верный, добрый раб. Да? Вот даже так он приумножает свои таланты. Принял вот эту вот компанию, чтобы они могли жить. Он тоже поучаствовал в распространении Евангелия или проповеди евреям в Иерусалиме, который Павел потом проповедовал. Дальше, с 17 по 26 стих. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали: „Видишь, брат, сколько тысяч уверших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе, наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет, взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Об уверовавших язычниках мы писали, положив, что им ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, на следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно было быть принесено за каждого из них приношение». Яков, это здесь, это брат Иисуса, это тот Яков, который написал послание Якова в Новом Завете. Вот. Он был вот этим верным пастором там в Иерусалиме, он там оставался, пастором был в Иерусалимской церкви. Вот. Он не путешествовал, как Павел или Петр, но вот он так верно служил в этом важном городе для Бога в Иерусалиме, в этой церкви. Вот. И он тоже, конечно, несомненно, он соучастник и Евангелия, и распространял Евангелие через поддержку миссионеров, через поддержку Павла и других верующих. Вот. Братья радушно приняли. Павел рассказывал им подробно о служении, о как Бог работал, как язычники покаялись, как язычники изменились, отвернулись от старых дел, и их жизнь преобразилась. Вот. Это, конечно, было очень радостно слышать для Иерусалимской церкви, потому что между евреями и язычниками была такая определенная проблема в взаимоотношениях, и вот это все сейчас устраняется, и христиане, евреи, они радуются. Павел здесь не говорится, в Деянии 24:17 говорится, он еще приношение, материальную помощь он принес, потому что церкви верующие очень сильно нуждались в иудеи и язычники, они вот так вот проявили свою деятельную веру, они собрали средства для вот этих христиан и евреев, которые, конечно, некоторые решились имущество, вот, и гонения испытывали, им нужна была помощь. И, конечно, церковь Иерусалима радовалась за эту деятельную веру Иисуса, в Иисуса Христа. Но есть проблема, они говорят. Есть проблема. У нас очень много уверовавших иудеев, то есть они уверовали в Иисуса Христа. Но они по-прежнему ревнители закона, Павел, понимаешь? Вот они ему говорят. Ради них давай вот что сделаем, потому что сейчас мы это их переубедить не сможем. Если они, слух прошел, что ты вообще даже не только язычник, ты даже иудеев не призываешь к обрезанию, там, типа, ешьте свинину, там, субботу не соблюдайте. Вот. Павел так не делал. Он язычников этому не обязывал, но иудеев, он никогда не говорил, что иудею не надо обрезать. То есть это неправда было. Но слух пошел такой, что вот он такой. И для христиан, иудеев, это было, ну это вообще было не смысл, ну как это есть свинину, ну как это не обрезаться, ну это вообще, они могли 100 причин найти, духовных причин, почему это по-прежнему надо делать, то есть это невозможно было сейчас изменить это. И не значит, что Иаков это поддерживал, но вот такие вот они люди, но они уверовали в Иисуса Христа, давай не будем лишние как бы проблемы, шум, разделение создавать, сконцентрируемся на главном и покажем, что ты по-прежнему чтишь, соблюдаешь Моисеев закон, тогда не будет вот этого разделения, они придут и спокойно будут слушать, как язычники обратились, как Бог тебя через себя действовал, мир будет, да, между вот этими ревнителями закона, уверовавшими христиане, тобой и всеми нами, давай так сделаем такое снисхождение. Вот. Павел соглашается, да, ради них. А что это такое за обряд такой? Мы, вот, может, не понимаем, но на самом деле это в числах, 6 глава, с 1 по 21 стих, это описывается обет назарейства. Я не буду объяснять, что он значил, обет назарейства, но там, когда он заканчивался, то есть обет вот там на 3 года я там беру, и когда обет назарейства заканчивался, человек не должен был стричься во время обета, потом он подстригался, и он приносил 3 жертвы. Вот это вот назарей, когда его обет заканчивался. Такой обет посвящения как бы особенный был. Он должен был агнца во всесожжение принести, агнца за грех он должен был принести, и овна в мирную жертву. 3 жертвы он должен был принести. А это как бы стоило денег. А там еще не один он был, а несколько, да? Вот, то есть дорого. И ты, Павел, возьми расходы, заплати за эти жертвы, да? Они тоже очистись там, вот как там, до вечера не чист, вот там... Вот это надо было по-иудейски это сделать, там, дрожжевой хлеб, там, все такое, вот. Женщин 3 дня, по-моему, не касаться. Ну, там вот такие вот вещи были. Давай, Павел, ты сделаешь, очистишься, заплатишь, и все увидят, что ты поддерживаешь и ценишь и вот эти вот иудейские законы, и все, все успокоится, все будет мирно. Вот. И Павел согласился и поучаствовал в этом заканчивании этого обета назарейства. Вот. Ну, это дорого было, но это было очень мудро. Вот. И вот Павел так поступил. И вот давайте откроем 1 Коринфянам, 9 глава. Павел там объясняет, почему он так поступал. Это не то, что его прям сильно-сильно уговорили. Павел действительно так считал сам верным и поступал. 1 Коринфянам, 9 глава, с 19 по 23 стих. Павел здесь говорит: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, то есть вот эти вот иудеи, чтобы приобрести подзаконных. Для чужд закона, то есть язычнику, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом». То есть он мог прийти к язычникам и есть свинину, сидеть вместе с ней, есть свинину. Хотя всю, для него это вот так вот чисто не совсем было привычно, но... Он не хотел, чтобы там было какое-то разделение с язычниками. Для чужих закона, как чужих закона, не будучи чужих закона пред Богом, но подзаконен Христу. Подзаконен Христу, подзаконен вот любви Христу и то, что Христос желает назидания другого. Чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Но все это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Вот так вот Павел, он был свободен, он, по идее, мог сказать этим, Иакову он мог сказать: «Да вы что, это моя свобода, это моя душа, и вообще, чего я должен этот Ветхий Завет и исполнять, кучу денег тратить на то, во что я не верю, да это вообще, это назарейство, это уже не имеет смысла, сейчас Иисус Христос, там сейчас у нас Иисус Христос, жертвы, какие жертвы, о чем вы говорите?» То есть он мог теологию подвести под это, и все, благодать, там, начал бы там защищать благодать, что вы тут, законники, и все такое, то есть он мог вот такую тираду выдать, но он не стал, потому что он, будучи свободен от этого, он хотел ради вот этих немощных, получается, они были верующие иудеи, христиане, но они как бы немощные были, они еще застряли в этих старых, в этой тени, да, вот эти все законы, это как тень Христа, они еще вот застряли в этой тени, хотя верили в Иисуса Христа, и Павел, если я их приобрету, если у нас будет хорошее назидание, если они возрастут в благодати, то, конечно, не проблема, и он это принял, потому что он не о себе заботился, а росте, или чтобы кто не споткнулся другой, чтобы у другого не было огорчения, он об этом заботился, да, и это пример для всех нас, у нас есть свобода, у нас есть благодать, по сути дела, мы не обязаны, да, тем более у человека это немощь, но это его немощь, это его проблема, чего я должен сходить на его уровень, прислушаться к его вот немощи, пусть он исправляется, пусть он дорастет, я-то что, да, как бы, ну вот, если мы духовные, да, то мы должны снисходить к людям в каких-то второстепенных вещах, мы про это говорим, да, чтобы им помочь укрепиться в главном, а потом время придет, они сами дойдут и поймут, станут крепкими и поймут, что важно, что не важно. Вот. И вот Павел так поступал, и это пример тоже для нас. не спешить говорить, это моя свобода, что вы мне тут навязываете, законничество. На самом деле это не законничество, это любовь Христова, приобретать, спасать других. То есть не о себе мы должны заботиться, но о другом. Павел здесь не стал возмущаться, все это сделал, потому что он говорил, что любовь не ищет своего, любовь не ищет своего. Вот. А язычникам это делать не надо. Если бы дело дошло до язычников, Павел там бы уже противостал. Это потому что он не для себя, он для язычников старается. Он там не позволял проповедовать обрезание, субботы и так далее. Он этого не позволял, вот, потому что там другое было. Но для иудеев вот так вот он поступил, прошел через это очищение, через потратил деньги на жертвоприношение, вот, ради других. Понимаете, братья и сестры? Ну, я что-то не знаю, какой пример привести. Примеры. Ну, вот у меня в голову приходит, мы когда, я был проводником, мы летали в такие страны, где культура такова, что там к одежде по-другому относятся. И некоторые наши бортпроводницы, они, ну, они как думали, я вот так вот вырос, и все нормально у меня в стране, а что я здесь должна там какую-то другую длинную одежду надевать или еще что-то, да, и... Хотя делали предупреждение, вот ради этих людей, вот они так уважают как бы культуру, да, и, ну, были такие некрасивые ситуации и нарекания, и все, и, ну, получается, как человек о себе заботится, не заботится о другом человеке, ну, и если вот так вот мы с Евангелием обращаемся, да, типа, это моя свобода, ну, а как мы тогда донесем Евангелие до этих людей, которые вот застопорились на этом, на этих второстепенных вещах, понимаете, то есть ради Евангелия нужно учитывать немощь других. Мы говорим про второстепенные вопросы. Так, дальше, с 27 по 36 стих. «Когда же семь дней подошли к концу, ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и вместо этого, притом и эллинов, то есть греков, ввел в храм и осквернил святое место это. Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима, в городе Трофима ефесянина, и думая, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделал стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его из храма, и тотчас заперты были двери». Все, храм осквернен, все, закрыли двери. То есть серьезная ситуация возникла. «Когда же они пытались убить его, до начальника полка дошла вещь, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приближившись, взяв его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, другие другое. Он же так и не мог из-за смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало за ними, кричало: „Смерть ему! Смерть ему!“ кричат. Его вообще уже побили, его эти воины еле вырвали, его еле тащат, то есть ярость толпы, гнев такой, вообще тут ничего разумного не решишь. Одни кричат: все, смерть ему, то есть... А это было от неверующих иудеев, не от верующих, от неверующих иудеев. Там еще были неверующие, большинство были неверующие иудеи. Разъяренная толпа – это страшная вещь. Вот. Но Павел был готов к этому. Павел был готов к этому. Во 2 Коринфянам 1:9 он говорит: «Сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, а на Бога, воскрешающего мертвых». Прежде чем идти в эти опасные места – Павел себе сказал: все, если я умру, значит, я умру. Все. Возможно, так оно и произойдет. Но пусть Бог делает, пусть Бог возьмет из вот этой беспомощной, смертной ситуации что-то сделать. Он силен воскресить. Он силен воскресить. И поэтому, имея вот этот вот приговор в себе, это решение в себе, да, не моя воля, но твоя воля, да, умру, так умру, все нормально. Его как бы освободило это, и он не боялся идти в Иерусалим, хотя ему все сказали, что там будет очень тяжело, его посадят в тюрьму. Сами в себе имели приговор, сами в себе. Ну, Павел со своими соратниками. Потому что очень тяжело было. И в Эфесе тяжело ему было, сам в себе. Иногда бывают такие ситуации, когда Бог тебя ставит в такую ситуацию, там все, тупик. Ты должен единственное выйти из этого тупика, сказать: ну, Господь, все, твоя воля. Я не буду сворачивать, как будет, так будет. Я пойду, вот как я понимаю, нужно идти. Все, да. А иногда бывает, когда не то, что Бог тебя подвел, и ты, все, у тебя нет выбора, а ты можешь как бы сказать: да будет воля, а можешь сказать: ну, нет, есть как бы более безопасные пути. И вот Павел, он так себя посвятил, он мог не идти в этот Иерусалим, да, он знал. Он добровольно пошел. Он добровольно, получается, пошел вот в эту яростную, сумасшедшую толпу, которая ничего не хочет слушать. Но все равно их любил. Он томился за них там в Римлянах, 9 главе об этом молился он и говорил, что хотел, чтобы они были спасены. И он все равно хотел пойти вот этим вот людям говорить Евангелие. Евангелие, да. Такое возможно, если ты сделаешь твердое решение. Без этого твердого решения, этого приговора к смерти, иногда ничего не получится больше. Рано или поздно мы будем попадать в такие ситуации, и нужно будет сделать вот это самовольное решение. Может, и ничего не произойдет, но решение это нужно сделать. Бог так работает. Павел выбрал так. Он готов был умереть за Господа даже. Он готов был. Он готов был. Он готов был. Если бы он не готов был, то он бы не пошел в Иерусалим, может быть, избежал множества гонений, но он готов был. И слава Богу, что он это сделал. У нас теперь есть полного завета написано для нас, для нашего назидания. И это вдохновение. Потом последний отрывок с 37 по 40 и закончим. «При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: можно ли мне сказать тебе нечто? Тот сказал: ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед этими днями произвел возмущение и вывел в пустыне 4000 человек разбойников? Павел же сказал: я иудей, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дав знак рукой народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так». А дальше мы в следующий раз об этом, о чем он говорил, поговорим. Тут еще одни плохие новости для Павла. Не ты ли тот египтянин, который вот этот бунт устроил? Да? Вот сейчас еще это, тут и так Павлом недоволен, сейчас еще вот этого на него спишут. Вообще ситуация очень тяжелая для Павла. Но Павел был готов к этому. Для него была главная возможность проповедовать Евангелие. И не напрасно. Во всей этой оре, этом шуме, гамме он увидел эту возможность договорить. Хорошо говори, поднял руку, и все замолчали. Он начал по-еврейски говорить им Евангелие, а дальше мы об этом в следующей главе почитаем. Это не напрасно все было. Да, Павла побили, он избитый был, да. И у него там, и он будет в заключении после этого. Но он проповедовал Евангелие. Он не постыжен. То, ради чего он шел в Иерусалим, тратил, спешил, все, он донес эту истину, этот хлеб жизни. Он донес этим людям истину. Уверуют они или нет, но они получили эту возможность. Они услышали о благодати. Это было не напрасно. Они услышали, что Бог их по-прежнему любит и готов простить и принять. Вот так вот заканчивается третье миссионерское путешествие Павла. Он по-прежнему проповедует. И вот в заключение я хочу сказать, у верующих вот в этой главе, 21 главе, у них есть цель, братья и сестры. Есть ли у нас цель? У них цель простая – служить Христу и Его Евангелию. Да? Мы это видим. Павел, конечно, вот мы много изучаем о Павле. Да? Но не все, как Павел. Павел там путешествовал по всему миру. Филипп, например, он не путешествовал по всему миру, он путешествовал по небольшому участку. Иудея его родная и Самария. Все, вот это его была миссия Филиппа. Да? Потом у нас есть Иаков. Иаков вообще никуда не ездил, он в Иерусалиме постоянно находился. Но он тоже часть Евангелия, часть вот этого, у него есть цель служить Христу. Ему помогали там пресвитеры. Они тоже часть вот этой Евангелия. У них тоже есть цель у этих людей. Кто-то больше делает, как Павел, кто-то меньше, как Иаков или эти пресвитеры или Филипп. Но они, у них есть цель. И они как бы вот этот свой талант в меру используют. Да? С ними был Лука. Мы там, он говорит, Лука с ними был. Лука был врач. Он мог бы быть занят другими вещами, исцелять людей там, вроде бы благородная миссия, но он пожертвовал часть своей жизни, если не всю, на эти миссионерские путешествия, подвергая себя тоже опасности, и тоже у него было бы, может быть, как у врача, более комфортная жизнь, да, чем вот с Павлом там скитаться по горам, по полям, по кругрешениям среди злых людей и так далее. Лука, у него была цель, у него было воодушевление, да. Он тоже участвует. И потом описал он эти все события для нас. Лука, Деяния и Евангелие от Луки написал. Потом у нас здесь есть Мнасон. Да? У него тоже у Мнасона есть воодушевление, у него тоже есть цель. И он просто принимает вот этих людей, и они живут у него. У нас здесь есть Агав, который уходит из родного места, идет в Тир, чтобы донести вот эту истину, трудную истину. Но она важная истина. Бог использует Агаву, потому что у Агавы тоже есть цель служить Христу. Они по-разному служат, но они служат Христу, и они служат делу Евангелия. Там были не только Агав, вот такой вот великий пророк, там были просто вот эти более как бы менее значимые пророки, вот эти четыре дочери, да, девицы. Они тоже пророчествуют, и это пророчество тоже важно, и Бог их тоже использует. И для Павла это было назидательно, и для церкви там, в Кесарии, это было назидательно. У них есть цель, у них есть воодушевление. Да? Кто у нас еще здесь? У нас здесь есть, если чуть мы отлистаем, мы увидим, кто был вместе с Павлом. С Павлом был Трофим, Тимофей был, Тих был, Аристарх там был с ними, Гай там был, Секунд какой-то, про некоторых мы вообще ничего не знаем. Но у них была цель, у них было воодушевление служить Христу, распространять Евангелие. А еще были вот эти простые тиряне, которые 7 дней пробыли с Павлом, и у них у всех вот это воодушевление поддержать Павла. Все они участвуют в этой одной цели. У них есть цель. И они в разную силу действуют. Потому что когда мы смотрим на Павла, Павел, я вряд ли так могу служить Богу, это не для меня. А Бог не призывает. Вот эти вот тиряне просто своим воодушевлением они поддержали Павла. И Лука это заметил, и он написал. Просто этим воодушевлением. Я как пастор знаю, когда я проповедую, куда вижу у людей воодушевление, это вдохновляет меня и потом и вам служить, и в других местах служить. Воодушевление, оно очень важно. Когда человек приходит в церковь, ему кроме назидания, личной беседы, ему нужно просто увидеть это воодушевление всех. Это очень важно. Это не поддельно, это поддерживает. И вот эти вот люди, тиряне, мы мало про чего знаем, да, они не были какими-то супергероями веры, но этим воодушевлением они поддержали Павла, и Павел пошел в Иерусалим на эту трудную миссию. И может быть, кто-то из нас... Вот часто люди спрашивают, какой мой дар? Не знаю, Бог покажет, какой дар. Но сейчас, может быть, сегодня Бог хочет, чтобы у вас было просто воодушевление. Воодушевление к Фейсбуку подключиться, воодушевление в Zoom прийти или как-то еще там пообщаться через интернет, через телефон. Воодушевление. Вместо того, что это непривычно, я так не привык. Воодушевление в разных ситуациях. Потому что это все... Когда у нас это есть цель, когда мы понимаем красоту нашего Господа и Спасителя, должно быть это воодушевление. Они все проводили, вот эти тиряне, все. Какой мой дар? Бог покажет. Но начните вот это с этой радости о Господе. В поклонении, в изучении Библии, в общении в Зуме. Имейте это воодушевление, имейте эту первую любовь. И остальное Бог покажет. Но вот этим воодушевлением, как наподобие тирян, мы тоже можем послужить. Мы тоже можем послужить. Конечно, интервью у нас не возьмут, там в каком-то про нас журнале не напишут на этом, но для Бога это важно, для Павла это было важно. Так что вот моя основная мысль из этой главы – иметь вот это вот воодушевление, как Павел, как вот эти верующие в разной степени, но служить Господу. Иметь цель, иметь воодушевление, любовь. Вань, давай садись сейчас. У нас будет одна песня поклонения. Вот, и вы поклоняетесь и размышляете о своей любви к Богу или о том, что, может быть, она остыла. Размышляйте, пусть Бог испытывает, Он любит нас. Он пронзает нас своими огненными очами, Он не дает нам успокоиться, не дает нам остаться в старом, но Он любит нас. И Он только к лучшему нас тянет. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это назидание. Господь, мы действительно, мы услышали про этих простых терян, которые проявили воодушевление, и женщины, и все мужчины, Господь. Прости, Господь, что если мы растеряли это воодушевление по Евангелию, по тому призванию, по той цели, которую Ты нам доверил, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что у каждого из нас разные дары, но нам и таланты, но нам нужно их использовать, они есть, Господь. У кого-то больше, у кого-то меньше, но все есть. Ты всех нас призвал быть соучастниками Евангелия, Господь. Говори к нам, обличай, утешай, Господь. Это необычное время, Господь. И мы понимаем, что Ты как-то работаешь не только во всем мире, но Ты и в церкви работаешь, Господь. И мы знаем, что некоторые уже и болеют этим вирусом, Господь, и мы не знаем, как еще это будет, может, быстро все закончится, может, еще будет, может, обойдется, а может, будет очень тяжело, Господь. Но мы прежде всего вспоминаем и благодарим Тебя, что у нас есть опора в Тебе, Господь. Только бы наше сердце, оно прилепилось к Тебе, о Тебе радовалось и о Тебе вдохновлялось и воодушевлялось, Господь. Помоги нам, Господь, прости нас во имя Иисуса. Испытывай нас. Аминь.